Я сейчас хочу обратиться к вам, только, пожалуйста, внимательно слушайте, очень внимательно. Это будут очень хорошие слова. Eu vă iubesc. Eu vă iubesc. О, слышите? Хорошо. Бенсен Сивьерми.
Это по-турецки.
О, мой брат, что я сказал?
Я люблю вас.
Хорошо. Волен вам. Вот среди нас нашелся человек, который понимает, о чем идет речь. Ну, я по лицам смотрю, другие ничего не поняли. Ну, например, есть, можно сказать, волен вам, можно сказать, волен те. Волен те. Это по-хорватски. Хорошо, я скажу по-русски. Я вас люблю. Вот уже заулыбались. Я извиняюсь за мой корявый румынский, турецкий язык. Я тут так, примерно так записал. Сегодня проповедь называется «Язык любви». Это продолжение предыдущих тем, которые мы с вами рассматривали. И мне Господь положил на сердце, чтобы сказать и эту тему, раскрыть ее. Мы сегодня будем много говорить. Я не прошу вас, чтобы вы все запомнили, но чтобы вы слушали сердцем. Потому что из того, что я скажу, будет много информации, но, возможно, что-то будет касаться лично вас. Итак, тема сегодня «Язык любви». Почему я так назвал эту тему? Мы говорили о любви, мы примерно поняли, что это такое. Мы поняли, что это дар Божий, который дается нам, Богом, для того, чтобы мы имели правильные мотивы во всех наших поступках. Но самое интересное, то, что я хочу сказать сегодня, это как бы дополнение тому, что было уже сказано, для того, чтобы нас предостеречь, чтобы мы, получив этот дар, имели понимание, как им пользоваться. Я, например, из своего личного опыта знаю, что не все мои проявления любви, которые я проявляю по отношению к другим людям, принимаются как должно. Это вот подобно, как я вам сейчас сказал, приветствие на румынском, на турецком. Вот один брат Филипп понял. И то, скажи я что-то другое, он бы и это не понял. Просто это такие общеизвестные слова. Хорошо. И знаете, когда человек не понимает языка, на котором к нему обращаются, ему могут говорить самые приятные, самые хорошие, самые лучшие слова в мире, а он останется глух. Не потому, что он глух, а потому, что он просто не понял, что ему хотели сказать или что ему говорили. И вот язык любви имеет ту же самую особенность. Не во всех случаях, но есть ситуации, которые мы с вами сегодня рассмотрим, когда человек может просто не понимать, что вы от него хотите, что вы ему даете, что вы ему предлагаете. Это очень важно знать. Первое, чтобы не навредить человеку. Второе, чтобы донести до него то, что вы хотите донести. И третье, чтобы мы могли услышать то, что мы раньше не слышали. Это очень важно понимать. Это очень важная проповедь, это продолжение предыдущих проповедей. У нас есть обетование от самого Иисуса Христа. Я прошу его прочитать в рамках нашей проповеди. Давайте откроем Евангелие от Марка, 16 глава. 16 глава и прочитаем 17 стих. Но я не хочу читать весь стих, я его прочитаю только то, что вот для нашей проповеди, не целиком. уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками. Я не целиком прочитал этот текст, я не хочу вырывать из контекста, он имеет гораздо широкий смысл, но Иисус, Он дал понять, что мы будем учениками в Его школе, и что Он нам даст способность говорить новыми языками, то есть теми языками, которые мы до сих пор не знали, но которые по необходимости мы изучим и, овладев ими, будем на них говорить. И вот язык любви, он относится к этому обетованию. Я прошу меня извинить, если кто-то не согласен с моим утверждением, но в конце проповеди давайте вот сами решим, подходит ли это обетование для нашей проповеди. Новый язык, язык любви. И вначале давайте откроем послание к Римлянам, 12 глава. И это ключевой стих нашей сегодняшней проповеди. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Видите, 9 стих, он начинается со слова «любовь». А 10 стих раскрывает мысль дальше и говорит: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот скажите, кто из вас знал этот стих? Первый раз сегодня слышите. Вот. Но мы читали порой мельком, но не задумались, о чем здесь идет речь. А здесь идет такая весть сильная. Я хочу вас попросить обратить внимание на нежность. Это очень важно. Об этом это библейская истина. Это библейская истина, которая учит нас, чтобы мы были нежные по отношению друг к другу. Давайте поймем, вот сейчас выясним, что такое нежность, о которой пишет Павел. С нежностью. Вот как вы понимаете? Вот поделитесь. Вот вы когда слышите это слово «нежность», что это такое? Вот, показывает нежно, поглаживает вот нежно. Так, еще что?
Как разбитый сосуд, как с хрустальным сосудом носиться, значит, бояться, что ли, чтобы не разбить.
Вот, бояться не разбить хрустальный сосуд, хорошо. Еще в каком, ну, может, чтобы понять, где это слово можно применить, относительно кого? Знаете, еще вот я заметил, когда люди слышат слово «нежность», они его почему-то ассоциируют с лаской. Да, оно и ласку подразумевает тоже. Но все-таки ласка – это ласка. Она в себе содержит элементы нежности. Можно проявлять грубую ласку, согласна, а можно нежную ласку. Ну, хорошо. Да, давайте, не вы. Так вот, нежность. Вот было, да, такое заявление, как с хрустальным сосудом. Еще, вот какие еще вот понимания? Это библейское учение. Мы сегодня, поняв это учение, мы будем очень внимательны дальше в своей жизни по отношению к своим ближним. Или, если правильно выразиться, нежными. Нежными. Библия учит нас... Не, я знаю ответ на этот вопрос. Мне хочется, чтобы вы поделились, как вы понимаете. Ну, хорошо, давайте вот такую картину возьмем. Вот вы приходите в гости, вот, кому-то, к вашим знакомым, а у них лежит маленький ребеночек, которому там один месяц. Вот скажите, вы у вас такое желание появилось взять его на руки. Как вы его возьмете на руки?
Нежно.
Вот, с любовью. Как еще? Осторожно, чтобы не поломать ему ручки, да, не вывернуть их, чтобы у него головка так не провисала, чтобы он не упал с ваших рук. То есть внимательно, осторожно, нежно, да, ласково. То есть все это включает. Вот посмотрите, вот это понятие вообще, сегодняшняя тема в большинстве случаев будет, конечно, семья браться в пример, как, чтобы лучше понять все эти выражения. И вообще семья, она и создана для того, чтобы мы в первую очередь там проявляли все то, о чем мы будем говорить. Так вот, нежность – это язык любви. Почему так важно владеть этим языком? Он общий для всех. То есть, есть диалекты, которые мы еще разберем сегодня, которые многие могут не понимать, или язык, который многие не понимают. Но нежность, она должна присутствовать во всем. Когда человек понимает, получает любовь от Бога, когда он понимает, что он получил что-то сверхъестественное, то естественное желание этого человека делиться этим, применять ее к своим ближним. Его порой вот распирает, он прям вот настолько счастлив, и он хочет поделиться этим счастьем, но он не знает, как это применять. И он может, так сказать, медвежью услугу, если так можно. Знаете, что такое медвежья услуга? Вот медведь приходит что-то помогать. Он так помогает, что после него все поломано, все разбито. Но он помог. Он с любовью это сделал. Но я думаю, вы поняли, о чем дело. Вот точно так можно употреблять любовь. На практике скажу. Вот я, например, молюсь за какого-то человека, и вот меня переполняет любовь к нему. Я, увидев его, я подбегаю, его начинаю обнимать, все, целовать там, приветствовать. А он от меня убегает. Он не понял, что случилось, что от него хотят, что вообще мне надо, что со мной случилось, в своем ли я уме. А я ему так любовь свою показываю. Прав ли я? Я по-своему прав. Я же люблю его. Я вот выразил свою любовь. Или, может, я вот решил, что вот я друга одарю своим присутствием. И я ему каждый день визит наношу. Ну, прихожу в гости к нему. Я же его люблю, и вот так я свою любовь выражаю. Он меня не понял. Он стал двери закрывать, к телефону не подходит. Что случилось? Так вот, Библия предупреждает, чтобы мы были осторожными в проявлении своей любви. Будьте друг другу братолюбивы с нежностью. И дальше. В почтительности друг друга предупреждайте. Чтобы мы, прежде чем... Ну, конечно, бывают ситуации, когда ты не можешь объяснить, почему ты так поступаешь. Ты просто вот... Любишь, вот ты готов все сделать, вот сделал так, ну необъяснимо. Порой это выглядит глупо, но ты преследуешь самые вот лучшие мотивы, которые у тебя есть. Ты делаешь от чистого сердца, без какой-то корысти, без чего-то. Ну тебя не поняли. Бывает такое. Но когда мы делаем осторожно, можно быть чересчур осторожными настолько, что ничего вообще не делать. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Вообще Бог показывает. Он подсказывает, показывает, как, когда и кому, что можно применить, а что нельзя. Например, если я начну применять свою любовь к постороннему человеку, я точно знаю, что вот он меня вот может абсолютно не понять. Потому что он меня не знает, да, он меня испугается. А знаете, сейчас наш мир, тут вообще все вот так у людей в разуме перемешано, что у него могут даже плохие мысли появиться. Поэтому надо быть очень осторожным. Вот как с ребенком. Да? Или вот человек пришел в церковь, да, и так хочется ему рассказать про Иисуса, про его любовь, про план спасения. И ты готов часами ему об этом рассказывать. А смотришь, и он через 20 минут уже спать хочет. Или там, или он вообще не хочет ничего сейчас слушать. Он не затем пришел сюда. Да, мы же не знаем сердце человека, мы не умеем читать. Поэтому тут нужно очень-очень быть осторожным. Любовь знает, как использовать этот язык. И нежность – это то качество, которое должно присутствовать. Важно помнить об этом, помнить. Но я говорю это как бы обобщая, не в общем картину, что не надо вообще проявлять любовь никак, просто молиться и быть нежным. И знаете, любовь, оно подобно, помните, мы говорили, маленькое растение, которое вот посажено при потоках вод, которое питает, вот пускает корни глубоко-глубоко вниз. Этих корней не видно, но потом сверху появляется такой маленький росточек. Давайте сразу скажем, любовь – это дерево. Это не трава, это не цветок, который вырастает до определенного размера, а потом все, он дальше не может расти. Это дерево. А какая есть тенденция у дерева? Оно растет, растет и растет. И чем больше оно пускает корней, тем выше оно становится, тем крепче оно сидит в земле, тем прочнее оно держится за эту землю, и тем больше может свои эти самые крону развивать. Даже есть определение, если хочешь узнать, какие у деревья корни, посмотри, какая у него крона. То есть вот как корневая система, она с величину веток. Ну, это так, это уже как ботаника или что. Так вот, дальше. Я в какое-то время изучал книгу одного американского психолога, семейный психолог, я не помню, вроде Чемпелл его фамилия. Книга называется «Пять языков любви». Слышали такое, да? И вот я как бы в основу для этой проповеди хотел взять вот эти пять языков, чтобы их с вами рассмотреть. Но интересно, что я больше нашел языков, о которых мы тоже скажем. И вот в этой книге говорится о языке слов, о языке прикосновений, о языке времени, о языке подарков и о языке помощи. Вот пять языков. А я вот, пока готовился, я размышлял, Господь мне открыл, а есть еще и такой язык, еще такой. И вот сегодня мы будем говорить много информации. Но давайте рассмотрим сначала вот эти традиционные, которые вот общепризнанные как языки, на которых говорят. Рассмотрим, ну, вспомним тех, кто читал, и применим в нашей ситуации. Постараемся увидеть, первое, нам надо понять, на каком языке говорим мы. Потому что у каждого из нас есть свой особый язык. Вот мы сегодня, когда будем рассматривать, пусть каждый для себя решит, на каком языке говорит он. И следующее, пусть каждый решит, на каком языке говорит его супруг или супруга, или там друзья, или дети, или знакомые, чтобы просто знать, что понимает ли он меня вообще. Это человек, к которому я хочу свою любовь явить. Значит, первое, время. Нет, давайте слова. Слова возьмем. Слова имеют силу. Вы согласны с этим? Силу убивать, силу возрождать, силу лечить, силу калечить. Слова имеют огромную силу. И язык. И нам дан язык для того, чтобы мы общались. Мы существа социальные, чем мы отличаемся от животных? Тем, что мы можем общаться друг с другом. Мы можем друг другу что-то рассказывать, объяснять. Животные этого не могут. У них есть там у каких-то групп, видов, какие-то вот звуки, которые они издают, чтобы предупреждают там об опасности или призывают к чему-то, но они не разговаривают. Мы же люди созданы так, чтобы мы могли уметь общаться, передавать свои мысли и плюс своим языком что-то производить. И Иисус сказал, жизнь и смерть во власти языка. Это касается как лично нас, так касается и наших ближних. Мы можем их своим языком возродить к вечной жизни, а можем их уничтожить к смерти. И как он сказал, от слов своих осудишься и оправдаешься. Мы можем своими словами проклинать, можем благословлять. Что-то одно должно присутствовать. То есть два вот этих положительные и хорошие, они никогда не будут рядом. Потому что плохое, оно всегда перетягивает и перекрывает все то хорошее. Например, сколько бы я хороших слов не говорил человеку, но если я его бью, да, мои слова, они теряют всякий смысл. И вот, но язык любви, он, который выражается через слова, он выражается в том, что человек, когда слышит в свой адрес какие-то положительные слова, какие-то комплименты, то он через это слышит любовь того человека, который к нему обращается. Эти слова ближе к нему, и он их понимает. Например, он может не понимать ничего остального, но когда к нему ласково обращаются, нежно что-то просят, говорят какой-то комплимент, какое-то пожелание, для него, когда им восторгаются, когда им что-то такое вот хорошее в нем замечают и высказывают, для него это самая лучшая награда, для него это самое лучшее проявление любви. И он, в свою очередь, точно так же использует этот язык неосознанно. Он пытается кого-то похвалить, в ком-то что-то заметить. Мы говорим сейчас о любви, мы не будем никакие крайности сейчас употреблять. Именно когда выражается любовь и выражается она языком, то надо смотреть, что если человек владеет на этом языке, а вы этим языком не владеете, то примите, по крайней мере, то, что вам дается. Поймите, что он вам хочет сказать. Он может просто сказать, как ты хорошо выглядишь. А сердце может услышать, как я тебя люблю, я так рад тебя видеть. И вообще, как хорошо, что ты живешь на этой земле, и вот что сегодня мы встретились. Вот что говорит сердце в одной фразе. И язык любви, который является словами, он помогает правильно выражать свою любовь и в то же время правильно ее слышать. Но если вы не обладаете этим языком, то не отторгайте тех, кто говорит на этом языке. Просите Иисуса, чтобы Он научил вас слышать язык любви, на котором говорит мой брат, моя сестра, мой муж, моя жена, мои дети. Это очень важно. Почему? Потому что когда человек открывает вам так свою любовь, а мы ее отвергаем, не принимаем, мы считаем, а это слова. Мне твои слова, ну как это, ничего не значит, ты дела покажи. А для него слова значит все. Он вкладывает в нее все свое сердце. Поэтому будьте осторожны. Первое, когда вы чего-то говорите кому-то, вы можете сказать какую-то грубость. Но если человек, для человека язык любви является слова, то ваша грубость нанесет ему такой вред, такое повреждение, что, возможно, никогда в жизни вы ничего не сможете исправить. Это очень больно человеку, когда на его языке любви начинают ругаться, начинают его оскорблять. Как он принимает любовь через этот язык, так и оскорбление приносит огромную, огромную потерю. Следующий язык – это прикосновение. Мы созданы, и у нас вот, знаете, на коже есть такие нервные окончания. Вот когда человека гладят, он это чувствует. Да, вот я сейчас чувствую, на мне одежда. Я вот здороваюсь с кем-то, я чувствую, у него теплая рука, холодная, силу рукопожатия, потом смысл рукопожатия. Я это все чувствую. Вот этот язык прикосновений, он тоже является языком любви. Через него человек может очень хорошо выражать свою любовь. Это может выразиться, что он каким-то особым образом пожимает руку, если ничего другого. Или он как-то особо обнимает человека, или вот прикасается к нему. Так это незаметно, но вот посмотрите, ребенок рождается. Если с ним только говорить, не гладить его, ему будет чего-то не хватать. Если его только кормить, с ним общаться, но не проявлять к нему никакой ласки, поглаживаний, он вообще может даже умереть. Он не будет чувствовать себя. Ему надо, чтобы мама взяла его на руки, чтобы она его подержала, прижала, покормила, согрела своим теплом, погладила как-то. И они понимают этот язык. И вот интересно, младенцы понимают, а когда младенцы становятся взрослыми, они почему-то перестают понимать. Нет. Они также продолжают его понимать. И они также нуждаются в этом поглаживании. Оно где-то подсознательно присутствует в каждом человеке. Вот смотрите, когда женятся молодые люди, да, они что делают? Они гладят друг друга, они обнимаются, они ходят за ручку. Ну, так я не видел таких, чтобы вот они поженились, и вот они сидят на разных стульях, они даже вот не прикасаются там. Ну, нету таких. Все равно они как-то через прикосновение выражают свою любовь друг к другу, и они дарят эту любовь, они получают. Но есть люди, у кого этот язык выражен очень сильно. И, наверное, для него это самое важное, чтобы к нему прикасались, чтобы его как-то обнимали, чтобы его гладили. Это может быть муж, ребенок, или жена чья-то, или кто угодно, или просто друг, или подруга. Наблюдайте, спросите, что ему больше нравится в рамках этой проповеди. Я, конечно, сразу предупреждаю, чтобы отношения между мужчинами и женщинами, которые не являются мужем и женой или там родственниками, чтобы были очень осторожны, потому что можно войти в другую крайность. Когда брат решит проявить свою любовь к сестре через какие-нибудь поглаживания, ухаживания, она его поймет не так, сатана, потому что он пытается все извратить. Также к прикосновениям относятся и поцелуи. Это что-то, что мы получали в детстве, но потом мы перестали получать, а мы в этом нуждаемся. И вот когда встречаются двое влюбленных, да, первое, чего они начинают проявлять свое вот внимание друг к другу, целоваться. Это не совсем правильно, вообще это должно происходить между мужем и женой. Но люди тянутся к этому, они нуждаются. Но, естественно, муж с женой, это должно присутствовать в их жизни постоянно. Даже если это не их язык любви, но это то, что вложено в нас Богом. Когда моей дочери было так от 3 до 5 лет, я примерно в это время прочитал вот эту книгу «Язык, 5 языков любви», и потом «5 путей к сердцу ребенка». И я все пытался проследить, на каком языке говорит моя дочь. И я понял, что она все 5 языков понимает очень хорошо. И она на всех их говорит, и все ей приятно. То есть я не мог. Потом, вот сейчас она подросла, я уже вижу, что у нее особый язык есть, который вот ей ближе всего, который ей лучше всего. Следующее. С прикосновениями все понятно, да? Нежное прикосновение друга, пусть незначительная, или сестры. Сестра сестру может без стеснения гладить, обнимать. Пробуйте, это не повредит. Но обнимайте так, чтобы не поломать кости. Можно в своей вот так любви настолько быть эмоциональным, что изувечить человека. Будьте нежны в проявлении своей любви. И смотрите, если эти обнимания человеку неприятны, не надо навязывать свою любовь. Не навязывать. Но если вы видите, что человеку это понравилось, продолжайте. Если видите, что это его язык любви, говорите с ним на этом языке. Не стесняйтесь, это нормально. Также и братья к братьям пусть тоже проявляют этот язык. То, что мы мужчины, это не значит, что нам вот всякие прикосновения, они неприятны, они вот противны. Ну, я попрошу, чтобы сестры не очень эмоционально к братьям проявляли вот этот язык. Потому что, да, это может быть неправильно понято, это может быть соблазном. Как для сестры, так и для брата. Ну да. Конечно, если брат там младше сестры, и, ну, смотрите сами, в общем, по обстановке. Я предупреждаю, потому что есть враг, который любое благословение хочет обернуть в проклятие. Знаете, когда встречаются молодые люди, и когда они создают семью, и потом у них начинается любовь, близкие отношения, это благословение. Но когда они начинают этим заниматься до брака, это проклятие. Те же самые отношения, но вот эта граница, она не соблюдена. Следующий язык – время. Время. Да. Знаете, время – деньги, кто-то сказал. И на самом деле мы готовы отдать все, что угодно. Мы готовы говорить все, что угодно, дарить чего угодно. Но когда дело касается нашего времени, чтобы просто прийти в гости, посетить, просто послушать его, просто побыть рядом с этим человеком, то тут у нас нету времени. У этого человека есть время. У него для нас есть время. Ему приятно, что вы о нем вспомнили, что вы провели с ним время по телефону там или как-то, или просто в гостях, или сходили просто на прогулку вместе, даже молча. Ему приятно, что вы рядом. В семье это то же самое. Например, маленькие дети, они не могут находиться долго одни. Они очень хорошо говорят на этом языке и понимают. Им нужен кто-то, ну кто-то это мама, и чтобы она всегда была рядом. Она может ничего не говорить ему, может ему не мешать, но чтобы она была в пределах его присутствия и желательно вот поближе к нему. То же самое относится и к людям. Им приятно, когда вы приходите к ним в гости, когда вы уделяете им время, когда вы что-то им рассказываете, когда вы просто рады его присутствию. Также, возможно, некоторые из вас тоже владеют этим языком. Но если вы владеете этим языком, это ваш родной язык, на котором вы говорите, не пытайтесь, чтобы другие люди овладевали вашим языком, то есть пытайтесь скорее понять другого, его язык, изучать его язык, чтобы ему явить любовь. Но если кто-то попался вам, говорит на том же самом языке, на языке времени, ему приятно с вами проводить время, пожалуйста, общайтесь, говорите. Но, одно но, не пытайтесь навязать свой язык тем, кто его не понимает. Я говорю для того, чтобы мы каждый определил, на каком языке он говорит, что ему приятнее всего. Если у кого-то есть семья, да, в семье на каком языке приятнее. Или с друзьями, или как. Определите для себя. Для себя. Если кто-то заинтересуется вами и захочет изучить ваш язык, поделитесь им, Поделитесь с ним, не стесняйтесь. Следующий язык – помощь. Вот такие выражения, как «мне твои слова ничего не значат», или «мне твои поцелуи, объятия ничего не значат, лучше помоги, лучше пол помой». Говорят о том, что язык этого человека – помощь. Ему нравится, когда кто-то приходит, ему что-то помогает, что-то у него делает, производит какое-то действие для его пользы. Если ты попросишь этого человека что-то сделать для тебя, он с удовольствием придет, потому что он понял, я востребован, моя любовь кому-то нужна, и я могу ее выразить вот в каком-то деле, помыть посуду, там, приготовить обед, что-то убрать, вот порядок навести, просто мебель перевести, ремонт, все что угодно, тысячи занятий может найти. Этих людей еще называют, вот он на месте не сидит, он что-то движется в постоянном движении. Возможно, он говорит на этом языке. Ему нравится, когда он сидит, к примеру, вот не хочется вставать, а вот ему угадывают его желания и исполняют их, подносят, то это тоже помощь. Когда мы помогаем человеку получить то, что он мог получить сам, но получает с моей помощью. Понимаете, о чем речь? Вот муж с женой сидит, да, муж посмотрел там на холодильник, жена уже сразу, ага, что-то принести, так, что-то, оп, спросила, принесла, да, муж только встает, куда, в ванну, да, все, давай я тебе вот полотенце, вот халатик, вот, он мог бы сам это взять, но она ему помогает. Если это язык мужа, и жена владеет этим языком, это будет счастливый муж, потому что жена понимает его язык, она говорит на нем. Естественно, он в свою очередь точно так же применяет этот язык по отношению к своей жене. А может и нет. Может, он любит только принимать. Да, кстати, есть люди, которые любят принимать любовь в любом виде, но ничего не хотят давать. Учитывайте, что есть и такие. Поэтому вступает другой закон. Любовь не ищет своего. Слышали? Это 1 Коринфянам, 13 глава. Любовь не ищет ответной любви. Если вы настроены любить человека, дарить ему, говорить на его языке, не ожидайте, что он начнет изучать ваш язык или начнет вам отвечать. Не ждите этого. Это неправильно. Но любовь не остается безответна, потому что вступает в силу закон, что человек сеет, то он и пожнет. Мы не должны ждать любви, но она приходит. Она возвращается к нам. Она возвращается больше, чем мы того не ожидаем или ожидаем. Больше. Бог и об этом позаботится. Еще один язык – подарки. Вот вы видели, есть люди, которые любят всякие мелочи дарить. Вот так. Красиво упаковывать. Или когда им чего-то даришь, они прям счастливы, они потом этот подарок всю жизнь хранят. Видели таких людей? Знаете, да? Есть такие люди. И знаете, подарок имеет особенное свойство, что человек... Есть подарки так, для отмазки, что ну надо что-то подарить. Ну пошел, купил, как Рождество начинается, такой мусор покупает, вот просто все... прилавках сметают, лишь бы подарить. А когда это какие-то мелочи, знаки внимания, мы порой не обращаем внимания, что ну сколько можно этого барахла собирать, ну сказать ему что ли. Мы порой можем высказать свое мнение и сделать ему так больно в самое сердце. Он этими знаками внимания, пусть незначительно, вкладывал всю свою любовь. Он думал, он молился, вот как бы его осчастливить. Вот если бы мне вот эту подарили, я бы был счастлив. Ну ладно, мне никто не подарит, пойду я подарю. Вот он берет, покупает, запаковывает и дарит. И ждет. А, понравится, не понравится. И так не понравилось. Он разочарован. А мало того, он может еще и услышать. Знаешь, вот хватит мне этот мусор нести. Мне уже от этого барахла деваться некогда. Для него это будет вот как нож в сердце. Поэтому внимательно смотреть, особенно если это дети, дарят вам что-то от чистого сердца. Никогда не отвергайте. Даже самую ерунду, пусть это какая-нибудь замусоленная открытка, там марка какая-нибудь отодранная, но вот с любовью для него это все. Естественно, они и сами любят принимать. Те люди, которые это дарят, они и сами любят. Заметьте этих людей и ответьте им тем же. И вы увидите, что с вашей стороны это будет таким проявлением любви. И он поймет, что вы его любите. Он этот подарок будет всю жизнь хранить. Это вот мы рассмотрели 5 языков. Я, может, несовершенно описал все ситуации. Да, мы ограничены временем, я не собираюсь тут вот эти психологический анализ проводить. Это вот 5 языков любви. Но я хочу еще добавить еще несколько языков, которые точно важно понять и важно освоить. Самый главный язык после этих 5 идет письмо. Письмо. Письма это та же речь, но изложенная на бумаге. Это тот же язык любви, как речь, но изложенный на бумаге. Чем отличается письмо от речи? Первое, мы разговор можем забыть. Мы в разговоре можем чего-то пропустить. Мы можем что-то ляпнуть ненужное. Когда человек пишет письмо, он обдумывает каждое слово. Он порой может очень долго думать, или он выражает именно язык сердца, на котором он может высказаться только через письмо. Вот скажите, какую силу имеет письмо? Вот что я держу сейчас в своей руке?
Письмо
любви Бога, выраженное Богом через людей. Вы согласны? Я держу чужие письма. Они имеют сейчас силу, огромную силу. Говорит ли через них Бог? Так вот, письма – это еще один язык любви, очень сильный. И причем они имеют способность, что человек может их хранить, потом доставать, перечитывать и согреваться. И вот есть люди, которые очень любят этот язык читать и очень любят на нем выражать свою любовь. Вот вы заметили, есть такие люди, которые вот, ну, бывают открыточки дарят, там какие-то там напишут пару слов. Вот. Они дарят просто так. Вот он тебя увидел, вот он тут же пошел, написал, или он приготовил для тебя открытку, вот пришел тебе, вручил и смотрит на тебя с такой радостью. Я думаю, вы знаете, есть такие люди. И в нашем собрании есть такие люди. Вот это его язык любви. Если вы начнете ему отвечать тем же, вы заметите, какое счастье приносит этому человеку ответ на его любовь. И ни в коем случае не отвергайте эти открытки, не отвергайте эти письма, не отвечайте так, какая глупость. Если вам не нужно, если вам не интересно, просто поблагодарите, спасибо. Я тебе признателен, но не выкидывайте это в мусорку. А если он придет к вам в гости, увидит свои открытки как что-то ценное, что вы храните, вот бережно, пусть не на видном месте, но вот помнишь, ты мне написал, смотри, знаете, какое для него это будет счастье? Что вот эта любовь, она кого-то коснулась, кому-то помогла, кому-то принесла пользу. Ведь интересно, свойство любви, особенное свойство, вот все эти языки несут одну цель. Сделать человека счастливым. Сделать того, кто говорит на этом языке, счастливым. Любовь – это источник нашего счастья. Я счастлив, потому что я люблю. И Бог этому учит, и Он показывает. Я сначала думал, что это, наверное, ну, я такой человек, что вот, ну, эмоциональный, вот, как бы вот меня все это переполняет. А потом я прочитал, что оказывается, любовь, она несет в себе вот этот источник счастья, источник вот этой жизнерадости, неистекающей. И мне стало от этого еще радостнее, что оказывается, это не я такой, а это Бог задумал меня сделать таким. Я не был таким всегда. А сейчас я почти всегда такой. И потом, когда вы получаете чужие письма, или когда вы пишете письмо кому-то, запомните, это язык вашей любви. Или язык любви того человека, которому... Это может быть маленькая записочка, три слова. «Я тебя люблю». Она может иметь свой эффект, свой результат, когда она попадает в цель, когда она доходит. Или может через несколько лет этот человек вдруг выучил этот язык, он находит ваше письмо, перечитывает и удивляется, сколько любви. А я такой слепой был. Это еще один язык. Следующий язык. Дружелюбие. Мы читали в Библии, да? Давайте откроем. 1 Петра, 3 глава, 8 стих. Я сейчас прочитаю. Где нас просто призывает 1 Петра, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». Нас призывают говорить, что такое дружелюбие. Когда мы делаем какого-то человека другом. То есть, когда мы в своем сердце решаем... Помните, у нас была даже проповедь про дружбу. Я вам опыт рассказывал, который я имел, как я просил Господа на практике мне показать, как это действует. И Он мне показал и научил меня. Дружелюбие – это принцип. Кто хочет иметь много друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Можно говорить хорошие слова, делать подарки, обнимать человека, но не быть ему другом. Он тоже это видит. А вообще, по идее, все это должно присутствовать в одном человеке, все эти дары. И Бог нас этому хочет научить. Он хочет, чтобы мы не на одном каком-то языке говорили и понимали один язык. Он хочет, чтобы мы овладели всеми этими новыми языками. Как Он сказал, будете говорить новыми языками. Я говорю для того, чтобы мы в следующий раз, когда, может, встретимся или услышим вот это незнакомое нам приветствие, но мы услышим в этом язык чьей-то любви, чтобы мы его приняли, чтобы мы на него ответили, чтобы мы его не отвергли. Так вот, дружелюбие... Это еще один язык любви, который Бог хочет видеть во всех нас. Во всех. Чтобы мы проявляли Его ко всем людям, а особенно к близким людям. Но я не буду сейчас развивать, что такое дружба. Мы знаем, что такое дружба, настоящая дружба. Это человек, который тебя любит, ценит, принимает тебя таким, какой есть, и который тебя не предаст. А я друг. Если я решаю быть другом, я решаю не предавать этого человека, любить его, ценить и принимать его таким, какой он есть. Вот когда я проявляю вот такое отношение и не жду ответ ничего, то вот это ничего, оно станет чем-то по отношению ко мне, чем-то подобным. Но когда встречаются два принципиальных человека, которые решили принципиально вот быть другом друг друга и соединяются, то они становятся вот настоящими друзьями. И дружба – это, скажем, язык неба. На небе все будут друзьями. Там не будет врагов, там не будет любимчиков или нелюбимчиков. Вот, просто там. Там все будут родными, все будут... одной семьей. Следующий язык – гостеприимство. Апостол Павел в послании к евреям пишет об этом языке так. Давайте прочитаем 13 глава и 2 стих. Страннолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Страннолюбие – любить странников, ну, то есть любить принимать гостей, так если выразиться на нашем языке, гостеприимство. И вот когда тут описывается, кто епископство желает, помните, должен быть страннолюбив, тоже должен быть гостеприимен. И, то есть, и мы видим, что гостеприимство – это у многих народов, это даже культура их. То есть гость – это все, это почетный человек в твоем доме. Любишь ты его, не любишь, он гость, все, он входит в права гостя. Даже если это твой враг, но пока он в твоем доме, он гость, если ведет себя как гость. И этот закон многие как соблюдают. Но Бог призывает нас к осознанному гостеприимству, чтобы это стало нашей второй натурой, чтобы мы не отвергали людей, чтобы мы их приглашали в гости. И он пишет, что мы, не зная того, можем принять ангела. А кто такой ангел? Это посланник Божий. Может, этот человек имеет для нас какую-то особую весть от Бога, особое благословение. А может, это сам ангел. Вот может, там вот на задней скамейке сидит ангел Божий. Вот в таком виде. И он записывает каждое наше слово, каждое наше помышление. Мы на него смотрим, как на человека, который, да, не имеет дома, не имеет чего. А мы не знаем. Может, это ангел. Мы проявили гостеприимство, приняли его в наше собрание. Он не понимает, о чем речь. А знаете, Христос сказал, как если вы приняли одного из малых сих, то приняли меня. Мы не знаем, может, с ним пришел Христос, чтобы благословить нас. И то же самое касается ваших братьев, сестер в церкви. Не стесняйтесь, приглашайте друг друга в гости. Попить чаю, покушать вместе, о чем-то поговорить, о чем-то поразмышлять. Просто порадовать друг друга своим присутствием. Пусть это пятиминутное, пусть это какое там... Сам факт, что вы сделали это предложение, а человек отказался, уже сам этот факт поможет, может, вдунет в человека. Знаете, приятно, когда тебя приглашают в гости. Это значит, ты кому-то нужен. Вот эта общая ненужность – это проблема нашего века, проблема нашего времени. Вы согласны с этим? Мы никому не нужны. Это девиз нашего времени. Самое страшное, что этот девиз приводит людей к самоубийству. Когда человек понимает, что он никому не интересен, что он никому не нужен. И вдруг находится кто-то, кто его приглашает в гости, кто начинает ему рассказывать о какой-то лучшей жизни, кто начинает показывать ему любовь, открывать ему. И вот то, что можно сделать в гостях, то у себя дома, пригласив человека в гости, то нельзя сделать в церкви, нельзя сделать на улице. Потому что дом – это особое место, где присутствует особая атмосфера. Там дом, там тепло, там уют, там вот эта атмосфера любви, атмосфера вот этой закрытости, вот этой защиты от мира. И человек, когда попадает туда, он понимает, я попал в дом друга. Хотя, может, видит вас первый раз. Это особое качество любви, гостеприимства. К сожалению, не все хотят или пользуются этим преимуществом. Приглашать гостей. Кто-то думает, о, мне угощать нечего. О, это такой гурман, его пригласи, он там все съест у меня. Или, о, у меня нет времени, как обычно говорят. Или, я хочу поспать сегодня, мне ни до кого нет дела. Да ну его! Ну, я говорю вот эти, так сказать, выражения. Кто-то, может, обладает этим даром и хочет его использовать, но у него дома сидит злой муж или жена, которая не хочет никого видеть. Тогда Господь видит наше сердце, и тогда мы освобождаемся от этого. Мы не можем наперекор своей семье, да, звать гостей, друзей, приглашать кого-то, чтобы, исполняя это поручение, да, вносить в дом распри, тогда оградите себя просто желанием, что вот при любой возможности я бы это сделал. Не бойтесь, Бог принимает и это желание сердца. Потому что у каждого в семье разные обстановки. И если вас кто-то не зовет к себе домой в гости, не судите его, потому что, возможно, у него такая ситуация, что он бы от всей души, но он не хочет вам показывать то горе, в котором он живет ежедневной жизнью, то несчастье, которое его вот уничтожает постепенно. Не будьте судьями других людей. Но если вы в силах это делать, если у вас есть на это желание, есть возможности, делайте. Бог призывает. Это язык, на котором говорит любовь. Это особая обстановка. Вы знаете, как есть такой лозунг: дети должны расти в семье. Вот эти детдома, интернаты, это неправильно. Потому что ребенок там никому не нужен. А в семье, даже в плохой, даже где вот мать, отец плохие, но это семья, это его дом. Мало-мальски, за ним присматривают, за ним он нужен этим людям. Я не говорю о каких-то крайностях, но мы так устроены, мы сотворены для того, чтобы жить в семье. Мы сами часть небесной семьи, когда вот мы родились для Бога, когда... Естественно, вот мы можем пережить это, имея свои семьи или будучи в своей семье в качестве ребенка. Все с этим согласны. Поэтому гостеприимство, оно имеет свое огромное влияние, очень огромное. И Павел пишет, что мы оказываем ангелам. Кто знает, может, с этим человеком пришел сам Христос в наш дом. Посмотреть, благословить. И он так и говорил: принимая одного из малых сих, вы принимаете меня. Если вы сделали это для этого человека, вы сделали это для меня. Не может быть, а он приходит. Следующий язык – материальная помощь. Не бойтесь помогать людям. Помните, как Иисус сказал: у всякого просящего, всякому просящему у тебя давай. Давай. Материальная помощь. Есть люди, ну даже такая пословица: мне не надо много слов, помогите мне материально. Она такая поговорка, что ли. Ну, она, конечно, в какой-то степени пытается выразить негатив, корыстолюбие человека. Но знаете, часто у человека есть нужда, ему просто нечем поесть. Или у него нет денег, или что-то еще, или нету вот элементарно обуви. Ему вот соловья баснями не кормят. Ему нужно что-то, чтобы он положил себе в желудок, или чтобы что-то, что он надел себе на ноги, или что-то такое, чтобы он мог вот сейчас как-то вот какой-то отрезок времени прожить. То есть тут нужна мудрость. Видеть нужду человека. Когда кто-то просит о помощи, я могу ему оказать? Я окажу. Если я не могу, я могу, по крайней мере, поучаствовать. Ну, дать не то, что он просит, а то, что у меня есть. Но когда у меня нечего дать, тогда я могу единственное помолиться за этого человека. Знаете, человек может прийти и просить большую сумму и ожидать большой суммы, а в результате получить маленькую. По-человечески он может оскорбиться: о, заелись там. Но по-божьему ты дал все, что у тебя есть. И Бог на это смотрит по-другому. И вы отдали свое сердце, вы ответили на эту просьбу. Вы поддержали, будь это проект какой, будь это нужда какая-то, будь это кусок хлеба. Ну, кто знает, это может быть был тот кусок хлеба, который спас его от голодной смерти. А дальше он нашел работу, он нашел занятие какое-то, он нашел столовую и все. Да, я не говорю сейчас вот про хлеб, мы все здесь сытые. Слава Богу, нету такой нужды, чтобы вот, ну, с голода не умирают. Но есть голодающие духовно. Ну хорошо, мы сейчас говорим о материальной помощи. Материальная. Иисус в одной притче высказал такую фразу. «Приобретайте себе людей богатством неправедным». Помните? Это значит, что вот это неправедное богатство, оно все равно в конце концов будет уничтожено. Все наши деньги, они когда-то они перестанут вообще иметь какую-то цену. Но то, что мы на них приобрели, вот друга, товарища, помогли кому-то, накормили, оно нам вернется. Может, этот голодный, да, через какое-то время станет очень богатым и будет нам оказывать помощь, когда мы будем в нужде. Все возвращается, рано или поздно. Дальше, следующий язык любви. Забота о больных. Есть люди, которым в этом мире уже ничего не надо, которые думают о том, быть здоровым, но уже не могут. Они или стали инвалидами, или уже получили такие болезни, от которых нет исцеления. И мы своим визитом, своим присутствием, своими молитвами, своим участием в их жизни показываем, что мы их любим, что они даже вот такие никому не нужны, они дороги нам. И это согревает их сердца, это вселяет в их сердца надежду. Даже если он лежит на одре, на смертном одре. Но мы проявляем к нему вот это внимание, вот эту последнюю часть в его жизни. Это тоже любовь. Это тоже любовь, в которой он в данное время нуждается больше всего. Как она выразится? В подарках, в прикосновении, там, в словах, в письмах. Сами решайте. Но язык этой любви, Бог хочет, чтобы мы на нем говорили, чтобы мы посещали этих людей. И он сказал, что вы, посетив его, вы меня посетили. Он стоит рядом около этого больного и ждет, когда придет кто-то, кто скажет ему человеческие слова человеческие слова ободрения. Вот так если. И возможно, он может даже исцелить этого человека. Ну, естественно, наши лица, выражение наших лиц должно выражать любовь. На каком бы мы языке ни говорили, что бы мы ни делали, если наше лицо говорит об обратном, значит, мы кто? Актеры. Правильно? Наша внешность, то есть наши глаза, наши улыбки должны свидетельствовать о том, что у нас происходит внутри. Как это? Ты рад, рад? Ну так сообщи об этом своему лицу. Знаете, вот так бывает, шутят. Мне, кстати, так уже обращаюсь. Я пришел вроде радостный. Ко мне подходит, ты что такой грустный? Я вроде счастлив. Ну ты лицу своему скажи об этом. Ну бывает у всякого человека. Ну, ушел в мыслях куда-то, его тут поймали. Ага. Это вот такие, так сказать, замечания. Я еще раз говорю, не пытайтесь все запомнить, и вы все. Каждый примите для себя то, чего ему близко, то, что для него возможно. И, возможно, будет какая-то ситуация, где эта проповедь будет вспомянута нами и применен тот принцип. Мы услышим любовь по отношению к нам. Проявление вот какого-то этого одного. Естественно, что я не хочу, чтобы мы это все делали своими человеческими усилиями. Я рассказывал эти принципы, но важно, чтобы любовь была двигающим мотивом. любовь, полученная от Бога, любовь, которая не ищет своего, которая никогда не приходит. И о Христе было написано, пророк Исаия, в 42 главе, 3 стих, он писал о нем, что трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Мы имеем дело с самым хрупким механизмом во всей Вселенной, это человеческая душа. Не наша душа, а душа нашего ближнего. И вот подобно как о Христе было сказано, что Он будет настолько чутким к человеку, настолько внимательным, что даже если этот человек уже не имеет никакой надежды, что он переломлен, но не сломан до конца, мы не будем идти и доламывать эту трость. Или если в нем курится хоть какая-то маленькая там искринка надежды, мы не будем заливать ее водою по своей неусмотрительности. Мы будем осторожны, мы будем нежны. В братолюбии с нежностью будем проявлять нежность, чтобы предостерегать этих людей. Хочется еще много библейских стихов прочитать, много на эту тему поговорить, развить, но давайте предоставим Духу Святому возможность открыть нам смысл того, что мы сегодня услышим. Потому что любовь в своем понятии, она глубока, широка, и мы понимаем, что это такое. Но мы порой ее не видим, потому что мы не видим, не понимаем, как она может проявляться. Вот поэтому сегодня я и поделился с вами теми размышлениями, которые были дополнением предыдущих встреч. Я благодарен Богу, что вы меня выслушали, что вы так участвовали в этом. А теперь я буду благодарен, когда узнаю, что вы применяете все эти знания в своей жизни и то, что они вам помогли. И пусть Бог любви, Бог мира пребудет с нами в этом опыте. Аминь.